разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог», студии Нурбек Иманов. Сегодня мы поговорим о новом фильме режиссера Уэса Андерсона, премьера которого состоялась весной в Каннах. Он называется «Французский вестник». Это собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине 20 века. Фильм «Французский вестник», приложение к газете «Liberty», «Kansas Evening Sun» — это своеобразное признание любви к журналистике и вдохновил на этот фильм режиссера журнал «Нью-Йоркер», который в свои лучшие годы в середине 20 века был своеобразным ориентиром для интеллектуалов и творческой интеллигенции того времени. И сегодня у нас в гостях корреспондент и журналист информагентства «Спутник Кыргызстан» Карина Резетдинова.
Здравствуйте.
Для начала расскажите о своих впечатлениях о картине. Как вам? Вы смотрели когда? На прошлой неделе, как я понимаю.
Да, буквально недавно я ходила в кинотеатр, не пожалела денег на билеты, потому что, мне кажется, это то самое искусство, которое стоит того, чтобы за него заплатить, учитывая тот факт, что я так... Насколько я помню, трейлер показали очень давно, и вот эта затравка в лице блестящего каста, где буквально нет ни одного актера, чье имя нам было незнакомо, и тем более, что даже самые известные и иногда даже капризные актеры готовы сниматься у Уэса Андерсона на каких-то эпизодических ролях. Вот, например, Эдвард Нортон, я его даже не увидела в фильме, и потом, когда я еще раз перечитала состав актеров, я поняла, что, господи, там, оказывается, он был. И это говорит много вообще об уровне режиссера и в том числе ставит очень высокую планку. И когда я увидела трейлер, я сразу поняла, что этот фильм я не могу пропустить. И очень долго его ждала, несмотря на то, что да, много времени с этого момента прошло. Вот мысль о том, что я должна сходить на «Французский вестник» и обязательно его посмотреть в кинотеатре, она меня не отпускала. И вот как только премьера состоялась, мы тут же отправились. И я скажу с полной уверенностью, что этот фильм меня не только не разочаровал, но еще он меня приятно удивил тем, что он стал такой квинтэссенцией всего того, что мы очень любим у Андерсона, и это все было возведено в абсолют. Это и режиссерские приемы, это и симметрия, и насыщенная картинка, и та манера съемок, операторская работа, планы, резкие приближения, удаление камеры, да, вот кукольность происходящего, да, вот такая нарочитая искусственность мира, все это вкупе, конечно же, ну, не может не произвести впечатление, но, как мне кажется, любой человек, который пойдет на этот фильм, он должен сначала знать, что это за режиссер, и только потом принимать решение, пойти или не пойти ему на этот фильм, потому что если, допустим, человек идет на условно в ожидании какой-нибудь масштабной «Дюны» или спецэффектного «Марвела», да, конечно, он скажет: «Так, я не поняла, а что это такое? Подождите, я не успеваю». Но я тоже не успевала, на самом деле,
я вам предлагаю тоже сейчас остановиться. Для меня всегда интересно наблюдать за зрителями в зале, особенно когда речь идет о таких неоднозначных, не массовых картинах. Например, когда мы ходили на «Петровых в гриппе», там было тоже человек 5-6 в зале, и многие выходили достаточно разочарованными и не совсем понимали, что вообще произошло только что. Вы в какой компании ходили на это кино?
У нас было четверо, и вот трое из нас были готовы к тому, что мы сейчас увидим, а один не был готов. Но при этом мы все остались в полном восторге, потому что все-таки понимали, что, ну, какое-то представление было о том, что мы сейчас увидим. Тем более я, как человек, который несколько раз этот трейлер пересмотрел и прям, ну, готовил себя к тому, что вот я сейчас пойду и что я сейчас увижу. Люди в зале, что очень приятно, когда, допустим, показывали на экране знаменитых актеров, которые эпизодически мелькнули в кадре, они подмечали: «Вау, смотри, это же вот он, или это вот он. И я так приятно удивилась, потому что не всех я распознала. И,
например, и Кристофа Вальца.
Да, да, как раз о нем и идет речь. Я была очень рада его увидеть в этой ленте. Я до сих пор под впечатлением от его актерского таланта еще с «Бесславных ублюдков», поэтому очень было приятно на самом деле услышать от людей в зале, что они действительно не просто получают удовольствие от фильма, они еще и подмечают некоторые мелочи. Поэтому как-то вот так сложились обстоятельства, что нам с нашим зрительным залом повезло.
Ну, действительно, потому что, когда я ходил, людей было не так много, и, опять же, многие выходили разочарованными, не совсем понимая, что там происходит. И еще одна интересная штука. Среди зрителей в зале я заметил нескольких знакомых журналистов. И, собственно, почему мы говорим об этом, об этой картине именно с вами? Потому что вы тоже журналист, и как мы до этого за кадром с вами немножко поговорили, вы сказали, что не так давно вы в журналистике, около 3 лет, если я правильно помню. Расскажите, вот как журналиста вы прочувствовали ту эпоху, тот дух времени, который царил? Ну вот если, как я уже вначале говорил, это про журналистику там второй половины 20 века, даже середины 20 века, в частности, американской. И это омаж и признание любви вот тому самому журналу «Нью-Йоркер». Он был родоначальником такого формата в целом, которым были еще и иллюстрации, и рисунки, и журнал, которым зачитывались люди и ждали каждый. Даже вот недавно давали актеры этой картины интервью, и они рассказывали, что ждали там очередных рассказов и историй от писателей, которые позже стали культовыми. Вот как журналиста вас впечатлила эта картина?
Безусловно. Во-первых, мне стало даже несколько грустно, что я не успела поработать в печатных СМИ, потому что, ну, в университетские времена мы так или иначе пытались издавать свои газеты, журналы. Мне это очень нравилось. Нравилось верстать, нравилось ощущать в руках плод твоих усилий. И, конечно же, сейчас мало кто из выпускников кафедры журналистики, да, идет работать в газеты. Да, в основном мы идем на онлайн-порталы, на телевидение. А вот, вот эта романтика определенная, вот эти непередаваемые особенности, когда твой текст выходит в печать, ему надо успеть написать не только, да, вот мы сейчас написали текст, и он может сразу выйти на сайт, то есть все делается мгновенно, а там ведь это целая история, это история с разворотами, там был тоже такой очень трогательный момент, когда материал не помещался на полосу газеты, редакторы и команда газеты, она размышляла о том, чем надо пожертвовать, и вот такие мелочи, они на самом деле о многом говорят, и даже становится как-то печально, что ты именно эту сторону журналистики не познал в силу современных реалий. Вот что еще было приятно, обычно журналисты в массовых фильмах, они представляются как такие назойливые комары, которые только усугубляют ситуацию, всем делают хуже, действуют исключительно ради наживы, ради каких-то исключительных своих побуждений, вот ради сенсации. А любовное письмо журналистам — это случай редкий, это случай исключительный. И вот, конечно же, есть какие-то определенные отдельные шедевры, например, да, в центре внимания. Да, этот фильм «Мотивация», фильм «Пример». Но вот именно такого тонкого, уютного, камерного рассказа и признания, я думаю, что любого журналиста он не оставит равнодушным, причем неважно, работал он в газете, на телевидении или в электронных СМИ.
«Французский вестник», фильм, о котором мы говорим, это по формату такой альманах, сборник нескольких историй. История про то, как журналисты этого издания, у них умер их главный редактор, и они выпускают последний номер. И рассказывают, как каждый из них взаимодействовал со своим главным редактором. Вот как раз та сцена, о которой говорит Карина, про то, что он в исполнении, в блестящем исполнении Билла Мюррея, он пожертвовал там где-то рекламой, где-то еще чем-то, чтобы выпустить текст таким, какой он есть. И каждая история, их там всего 3, и каждая история, она рассказывает о стиле и о направлении каждого из журналистов, раскрывает это, ну, вдохновлено целым рядом журналистов. К сожалению, их мы здесь, в наших реалиях, не очень-то и знаем, потому что долгое время западная СМИ к нам вообще не имела доступа. Если имела, то очень... куца, и поэтому, к сожалению, мы не совсем прочувствовали, но у нас есть и свои блестящие примеры журналистики в наших газетах, в советских, в наших отечественных. И здесь это кино о публицистике как таковой, и это не погоня, вот как, Карина, вы отметили, за сенсациями или за чем-то еще. А каждый журналист — это отдельная история, отдельный рассказ, пропускает через себя, и иногда даже есть моменты, когда журналист не может оставаться в нейтралитете. Как раз история про студенческий бунт, про максимализм, и Фрэнсис МакДорманд там играет обозревателя вот политического раздела, и она так или иначе вовлечена, и причем не просто вовлечена, а непосредственно влияет на мотивацию героев, на их действия, и редактирует в силу своей профессионализма и там, может быть, в силу того, что она журналист, большой профессионал, она не может равнодушно смотреть на все происходящее, она подчеркивает, что нет, есть журналистский нейтралитет, и там, опять же, проговаривается, что это устаревшее понятие, не может быть журналистского нейтралитета, и где-то, может быть, надо вложить частичку своей души. И вы, как журналист, начали говорить о том, что вы не застали, к сожалению, печатные издания, но... то, чем вы сейчас занимаетесь, оно же максимально близко, потому что есть там радиожурналистика, телевизионная, и то, что из всех видов вот таких, такой журналистики, наверное, наиболее приближенное к той эпохе журналистики, это как раз-таки информационные сайты. Есть, конечно, друг в другом формате, но у вас в основном все построено на новостях, на актуальности и иногда даже на некой сенсационности. У вас, ваш редактор, вам бывает дает задание, или, может быть, вы сами проявляете инициативу, чтобы рассказать такую, может быть, компактную, а может быть, наоборот, большую историю и вложить туда все то, о чем вы говорите?
На самом деле, большие истории — это самое интересное, что есть, по крайней мере, вот в моей работе. Потому что я занимаюсь не только новостями, но мы также делаем проекты и такого большого характера в том плане, что они производятся долго и стоят очень многих усилий, но зато именно при написании таких материалов ты получаешь настоящее удовольствие. И как раз когда пишешь текст, посвященный сразу нескольким героям, которые описывают какое-то явление, какой-то эпизод из нашей истории, ты можешь полностью окунуться, прочувствовать и вот погрузиться вот в мир, который в твоей голове выглядит примерно как одна из глав у Андерсона. То есть она тоже какая-то совершенно иная, тебе незнакомая. И вот за счет того, что между журналистом и респондентом образуется связь не в том плане, что мы теряем свою объективность или да, испытываем там какую-то симпатию героя, а в том плане, когда ты человека полностью понимаешь, ты понимаешь его чувства, понимаешь, почему он это говорит и почему он это не говорит. Вот именно в такие моменты у тебя получается очень искренний текст, потому что мы ведь не только занимаемся, да, вот такими сухими информационными текстами. В больших материалах, в лонгридах всегда присутствует и художественная часть, которая как раз-таки сближает все это дело с публицистикой. Хотя все-таки публицистика — это отдельное искусство, но все же вот какие-то вот свои художественные навыки ты получаешь возможность их применить, их взрастить. И я думаю, что поэтому, когда я смотрела «Французский вестник», у меня были внутри очень такие теплые, трепетные чувства по отношению к каждому из героев, а особенно к моей любимой женщине из мира кино, это к Фрэнсис МакДорманд, соответственно, к ее героине. Когда я увидела в кадре и Фрэнсис МакДорманд, и Тимоти Шаламе просто на одном экране, у меня я сидела самая счастливая в зрительном зале, мне больше ничего не надо было. Мне кажется, я могла бы прийти, просто увидеть их вместе, уйти. Я поставила этому фильму 10 из 10.
Но здесь есть... элемент чуда в этой картине, когда, я знаю, вы еще, помимо того, что вы пишете, вы еще производите видеоконтент на сайте sputnik.kg, про, ну, рассказываете там про какие-то явления или разбираете какие-то вещи. И здесь вот французский вестник и журналист, как он показан, как он показывает работу журналистов визуально, он очень близок, мне кажется, вот к этой именно части вашей работы, потому что чудесным образом, казалось бы, текст, лонгрид, превращается в изображение, и благодаря там закадровому голосу и тому, что происходит на экране, ну, по крайней мере, я это почувствовал. Ты одновременно воспринимаешь это как и рукописный текст, и в то же время какой-то видеоконтент, и одно другому абсолютно не мешает. Даже каждый из журналистов, когда он рассказывает свою историю, то представляет себя в таком неком образе. Например, та же Тильда Суинтон, когда рассказывает в сегменте про искусство, про героя Бенисио Дель Торо, сумасшедшего художника, который... Тут уж точно не от мира сего, живет в каком-то своем мире и имеет свой взгляд на окружающую действительность, то и она проникается им, и там же он поделен таким образом, что она как будто бы выступает перед огромной аудиторией и делает презентацию о нем. И это же тоже своего рода фантазия, потому что, по сути, это рукописный текст, напечатанный в журнале. Вы, когда пишете свои тексты или пишете сценарий к своим вот видеоматериалам, испытываете, и когда его видите уже на сайте в готовом виде, что вы испытываете? Испытываете ли вы какой-то трепет при этом? Или когда пишете, уже представляете, как вы будете представлены на экране, и как вы будете именно говорить.
Да, безусловно, в голове все это прокручивается, и текст для видео, он несколько отличается от текста для обычного
материала. Ну, в этом-то элемент магии в этой картине.
И действительно чувствуется, когда ты в голове все это стараешься прокрутить. Ну, во-первых, ты стараешься убрать все сложные конструкции, чтобы их произнести с первого раза как-то очень емко. И вот в чем еще прелесть этих материалов, в том, что на самом деле видео надо уложить намного больше, с меньшим количеством слов, чем ты можешь сделать это в тексте. И за счет этого все лишние слова, каждый буквально предлог, он проходит у тебя какую-то внутреннюю цензуру, и за счет этого у тебя твой как бы алмаз некрасиво будет сказано, слишком самовлюбленно. Я не такая, я скажу это как-нибудь по-другому. Вот когда твой как бы камень, который ты вытачиваешь, он приобретает вот ту самую форму, и в нем нет ни одного лишнего... Не, у меня-то возможно, есть, но вообще в целом, в идеале, конечно, было бы здорово, чтобы в нем каких-то лишних элементов не было.
Но нет предела совершенству, поэтому почему бы и нет.
И на самом деле отдельно я очень рада и здорово, что вы так это подметили, когда фильм начинается именно с озвучивания текста, отдельный вид удовольствия. Хочется даже закрыть глаза, чтобы сконцентрироваться именно на нем, потому что он написан безумно красиво, поэтично, ярко, сочно. И иногда мне даже хотелось, чтобы этот текст, весь сценарий фильма прочитать где-то отдельно, чтобы дополнительно насладиться всеми метафорами, всеми каламбурами, потому что на самом деле он ведь еще и смешной, несмотря на то, что в сюжете случаются довольно драматичные повороты. Захотелось прочитать отдельно сценарий, чтобы вкусить текст по отдельности и не отвлекаться на картинку. По крайней мере, у меня так было.
Смотрите, я почитал вскользь так, пробежался по критическим заметкам про этот фильм, и уже начиная с премьеры в Каннах, достаточно большое количество критиков и киноведов, они, ну, как обычно это бывает, разделились на два лагеря, одни в восторге, другие отнеслись к новому творению Уэса Андерсона с неким скепсисом. Критикуют его за то, что он стал заложником своего вот режиссерского стиля, и уже чувствуется самоповторение. Ну, наиболее близкий фильм по форме к французскому вестнику, это «Отель Гранд Будапешт». Те же самые суперсимметричные формы, очень активное использование цветов и языка цветов для того, чтобы выразить какую-то мысль. Здесь очень значительная часть картины происходит в черно-белом. Ну и в черно-белом варианте тоже некие оттенки проскальзывают. И я вот не мог до конца понять, или мне это кажется, или ЧБ иногда вот еще чуть-чуть, и было бы докручено там до сепии, до более теплого изображения. Особенно, когда герои высказывали свои чувства там, в том же сегменте про студенческие бунты, Тимоти Шаломе казался несколько циничным и не таким эмоциональным персонажем, но в эмоциональных моментах вот это тепло, оно проскальзывало сквозь экран. А вот другая категория критиков и журналистов подмечает, что здесь нисколько ода любви и журналистики как таковой, а ода любви к самому себе и к своим творческим порывам, когда он, идеально выстраивая кадры, работая над цветами, заставляя своих актеров иногда даже дурачиться и выглядеть совсем несерьезными на экране. Все очень камерно, все очень герметично в некоторых сценах происходит, но мне кажется, он просто усовершенствовал то, что он сделал в отеле «Гранд Будапешт», и здесь довел это до некой кульминационной точки. И формат «Альманаха», когда разные люди рассказывают разные истории разной степени напряженности и глубины и в разных темах, у него было гораздо больше возможностей экспериментировать. Потому что в отеле «Гранд Будапешт» ему нужно было рассказать одну историю и придерживаться некого одного формата. А здесь форм безумно много, иногда это даже слишком сильно мельтешит, и бывают анимационные эпизоды. И журналисты в большинстве своем здесь показаны как люди, безумно преданные своей профессии, но иногда бывают и не без человеческих там слабостей. Например, вот последний сегмент с Джеффри Райтом про то, как он должен был рассказать о кулинарии в разделе «Рестораны», а в итоге все это вылилось в детективную погоню, где значительное место тоже играла именно кулинарная составляющая. Вот вам, как журналисту, как кажется, чего здесь больше, формализма от Уэса Андерсона, или все-таки понимание и тоски по той самой журналистике?
Мне почему-то кажется, что здесь в пропорциях все складывается 50 на 50, но это не есть плохо, и даже если это все называется одой любви к себе, то почему бы и нет, если она выглядит блестяще? То есть, когда человек что-то умеет делать, и он понимает, что «а я вот могу здесь свои качества, здесь свои особенности выключить на просто на максимальное количество».
Выкрутить, наоборот, выкрутить, включить.
Да, выкрутить просто на максимальное количество там киношных децибел, то, соответственно, почему бы и нет? Это здорово, и главное, чтобы зритель получал удовольствие, и действительно эта цель, она была исполнена. Мне кажется, что здесь мы можем сколь угодно гадать на этот счет, но в голову такого режиссера забраться очень трудно, учитывая то, какие безумные сценарии и какие безумные повороты у нас случались во «Французском вестнике». Но вот еще какой момент я бы хотела отметить. Вот мы так восхваляемся, но чтобы хоть чуть-чуть была перчинка, горчинка.
Вот мы к этому идем.
Во всем этом меду. Хотелось бы сказать, что вот если бы все эти истории, да, они связаны, да, между ними вот такая красной нитью прошита та самая общая линия. Но если бы все эти три истории плюс как бы дополнительный
пролог
фрагмент
и эпилог,
с Оуэном Уилсоном, если бы они все в итоге сюжетно сплелись бы в одну линию, да, именно с точки зрения сюжета, то я думаю, что я могла бы этому фильму поставить еще большую оценку. И, возможно, мне где-то внутри, подсознательно, когда история подходила к концу, когда ты такой сидишь и смотришь, восхищаешься мультипликацией совершенно фантастической. Тебе вот хочется, чтобы в конце еще какой-то взрыв произошел, вот чтобы все эти линии сплелись, и ты понял, что на самом деле вот безумный художник, он как-то связан со студентами, а студенты как-то связаны с кулинарией, чтобы это все окончательно взвелось в такой безумный абсолют. Но этого не случилось. И из-за этого, по мне, концовка, она ударила не так сильно, как, например, эпизоды по отдельности. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы это все вот так вот шло примерно на одной линии. Ну и в конце, там, возможно, эта линия бы вскочила вверх.
Ну, здесь я с вами поспорю. Потому что это же он даже оформлен как журнал, как вот подписное издание. И в журнале, в том же самом, по крайней мере, те, что я читал, не всегда одна статья связана с другой. Бывает там у некоторых изданий генеральная тема, которая проходит сквозь все, весь выпуск. Но а здесь же разные разделы, и они освещены еще по-разному, и не так очевидно, как эти разделы называются. Например, тот же раздел «Политика», где Фрэнсис Макдорманд блистает. Она же о любви. Все, что мы творим, будучи особенно студентами, вот этот юношеский максимализм, который в тебе так и бурлит, он в итоге сводится к тому, что оказывается, одна из героинь влюблена в главного героя, и тут ему их любви мешает вот журналистка в исполнении Макдорманд, которая должна сохранять журналистский нейтралитет, но она этого не делает. Она включается в эту, в этот относительный треугольник любовный напрямую и взаимодействует с каждым из героев, но в итоге все заканчивается там неплохо. Конечно, драматично в конце, но неплохо. По крайней мере, они на короткое время сошлись.
Да, где-то взгрустнул сейчас один лидер студенческой революции, когда его смерть посчитали неплохим, не таким уж и плохим концом. Нам же можно спойлеры тут
обсуждать. Я думаю, да, фильму уже достаточно много времени, и судя по тому, как на него ходят в кинотеатры, то никто не расстроится, а будет только плюсом, потому что этот фильм, ну, нужно посмотреть. Если у вас есть возможность смотреть его в кинотеатре, обязательно посмотрите, но имейте в виду, что это Уэс Андерсон, и как в самом начале Карина сказала, это не Marvel, или там не DC, и не Джеймс Бонд, и не что-то еще, а это вот такой фильм в себе, классический артхаус, но развлекательный. Мне было, например, очень смешно, мне было ни секунды не скучно, и просто от отдельных шуток, каламбуров и эпизодов я хохотал вслух, и хорошо, что было мало людей в зале, и никто на меня не шикал.
Мы, кстати, когда вышли из кинотеатра, пришли к такому выводу, что если бы нас сейчас попросили бы пересказать сюжет этого фильма, то мы бы просто впали в ступор и не смогли бы выполнить эту просьбу, потому что в голове у тебя просто творилась примерно такая же яркая, но и смешанная какая-то кукольная картинка, которую было бы очень сложно сложить в какой-то единый пазл, и поэтому даже если вы знаете спойлеры, если даже вы знаете, что да, вот таким-то аркам будут посвящены эти три главных главы фильма, то я думаю, что это в любом случае не должно останавливать, потому что то, как мы рассказываем, и то, как будут рассказывать где-то в рецензиях, это даже рядом не стоит на самом деле с тем, как это визуально воплощено в жизнь.
Именно так. Давайте тогда пробежимся, ну, постараемся вспомнить, что там было. И свяжем это непосредственно с журналистикой, которая есть сегодня. Некоторое время назад, когда я сам впервые пришел в медиа, вот во все это журналистское и околожурналистское сообщество, и то, что у нас есть в стране, меня отчасти расстраивает, что, ну, по крайней мере, я с этим не сталкивался. Может, оно и есть, и это исключительно мои проблемы. Но когда тебе на протяжении там целого выпуска рассказывают сначала о городе, общая такая сводка, что здесь происходит, как этот город живет. Потом рассказывают о культуре. Потом рассказывают о, ну, досуге, да, о ресторанах, там есть раздел. Потом тебе рассказывают, как у политический раздел. У нас слишком много политики, по-моему, в журналистике, и очень мало культуре и не то чтобы досугу, а каким-то вот интересным вещам, которые происходят. Так, например, в сфере культуры у нас очень много событий. Даже у нас в Кыргызстане, вот непосредственно в Бишкеке, вот буквально там неделю назад открылся исторический музей, куда, кстати, очень много людей пытаются попасть, и там огромные очереди. Заканчивая тем, что у нас практически каждую неделю появляются, может быть, новые рестораны, новые кафешки, новые кофейни, и каждый пытается отличиться. И по мне очень сильно не хватает обзора на все это. Другой вопрос, будут ли это читать. Но если подавать это вот достаточно вкусно и интересно, мне кажется, людям сейчас это просто необходимо. Как вы думаете?
Я отчасти соглашусь, отчасти нет. Все-таки политизированность, да, нашей страны – это вот наша данность. И, с одной стороны, меня даже это не расстраивает. С той точки зрения, что люди не безразличны к политике, они действительно читают новости. И тем более политика нам дарит, ой, как много неформальных новостей о том, что подписали соглашение или там, заключили меморандум там, с какой-то страной или внутри. Она действительно нам дарит экшен, много экшена, который интересен людям, интересен нам, и сложно оставаться неравнодушным к тому, что происходит. Поэтому политика, соответственно, и волей-неволей вытесняет вот жизнь культурную. Да. Но при этом стоит отметить тот резонанс, который был вокруг исторического музея. Во-первых, его, несмотря на то, что он 5 лет был закрыт, люди не забывали о том, что он закрыт. И когда его, наконец, открыли, это был большой резонанс не только вот фактически, когда люди пошли в музей, но еще и в реакции на эти публикации. То есть мы действительно видим, что этот интерес, он есть, но, конечно же, его сложно сравнить с такими сегментами, как политика. Но в любом случае мы ориентируемся на чаяния, на нужды народа, и вот людей на самом деле... Да,
вы уже говорите, как политика.
Да, да. А потому что тяжело жить в месяц агитации предвыборной. Хочешь или не хочешь, все твои мысли посвящены выбранному процессу, да, как это вообще все будет устроено, как выжить в день голосования, там все правильно и четко осветить. Но я надеюсь, что когда у нас пройдут выборы в парламент, наши долгожданные, повторные, то немножко вот этот вот уровень политики, да, в новостей соотношение, оно немножко спадет, и тогда как раз появится место для новостей культуры, искусства, опять же, кино, литература, история, вот всех этих областей, потому что действительно очень такое непаханное поле для нас, как для журналистов, очень много есть что рассказать, и люди на самом деле в этом отношении, если это получается здорово, круто, понятно, интересно и полезно, они очень благодарны.
Да, не хочу заканчивать на политике, ее и так много, давайте лучше закончим на слоге и, ну, высокой журналистике, это слишком пафосно будет сказано, но, учитывая, какое кино мы сегодня обсуждаем, можно использовать это словосочетание. Но, тем не менее, вот вы как журналист, чтобы обогатить свой лексикон, свой словарный запас, во французском вестнике блестяще написаны монологи, и даже дубляж здесь звучит, ну, очень приятно уху, очень интересно. Где-то какие-то тонкости и нюансы адаптированы, но адаптированы хорошо, что ты это воспринимаешь, как и должно быть. И нужно, разумеется, его еще и в оригинале посмотреть, чтобы понимать, насколько вот этот баланс соблюден. Но, тем не менее, и русский текст, я имею в виду сценарный, да, дубляжа, он тоже прекрасен. Очень богатый словарный запас, интересные обороты, интересные такие фишки определенные. Вот вы, как журналист, как развиваете в себе вот эти навыки, чтобы ваш текст не был там, просто сухой констатацией фактов какого-то политического или еще какого-то события, но чтобы через вас ваши читатели могли где-то обогатиться там неким высоким слогом.
Есть только один единственный путь, это проверенный вариант, и я, честно говоря, других путей даже не знаю. Это просто, когда ты берешь, открываешь книгу проверенного временем автора и начинаешь читать, и потом даже как-то сам невольно понимаешь, что мысли в твою голову летят намного быстрее, они намного лучше, чем те, которые пытались до нее долететь, когда ты мучился и не мог из себя ничего выродить. Вот я в такие моменты просто открываю Довлатова, мне становится хорошо на душе, я успокаиваюсь, релаксирую, смеюсь, расслабляюсь, понимаю, что вот на самом деле, как можно писать и как нужно писать. Для меня это ориентир, да, вот в мире слога. И приступаю к работе. Но когда, допустим, на какую-то долгую литературу нет времени, я просто открываю материалы наших авторов, которые мне очень нравятся. Есть вот серия любимых материалов там от моего сенсея на «Спутнике». Я читаю, и я действительно улавливаю это чувство слога, и его вот в такие моменты лучше сразу, вот когда ты прочитал, не где-то вынашиваешь в голове на протяжении какого-то долгого времени, а сразу садишься, открываешь ноутбук и переносишь их в текст, сразу другой результат рождается, и ты все, что до этого написал, это просто delete, delete, delete. Я сейчас напишу по-новому, это будет лучше. Вот, поэтому единственный путь — это только читать тех, кто пишет и делает это совершенно блестяще. И вот поэтому, кстати, я очень бы хотела почитать сценарий французского вестника в текстовом варианте, чтобы и не только насладиться, но еще и для себя что-то из метафор, эпитетов, аллегорий подчеркнуть.
Видите, таким образом мы и вернулись к началу нашего разговора. Французский вестник — это действительно отчасти что-то ностальгическое для нас, современных журналистов, и даже несколько тоскливое, потому что нам кажется, что мы не застали век блестящей журналистики. Но в то же время это ода и омаж французскому кинематографу, в частности, французской новой волне. О ней мы несколько раз говорили в наших других выпусках нашего подкаста. Можете послушать их на сайте sputnik.kg в разделе «Радио» и на подкастовых платформах, на Яндекс.Музыке, например, «Мы есть», и другие наши подкасты тоже. А возвращаясь непосредственно к французскому вестнику, то, во-первых, как мы с Кариной выяснили, журналистика, она есть, и только в наших руках, какой она будет дальше, прекрасной и поэтичной в хорошем и в плохом смысле, как это не раз подчеркнул Уэс Андерсон в своем фильме «Французский вестник», или она будет несколько, может быть, высокопарной, может быть, сухой, может быть, публицистической, может быть, интересный, как некий рассказ или очерк. Все в наших руках, и я присоединюсь тут и полностью соглашусь к Карине. Нужно читать книги, и читать их много, и очень разнообразной литературы, подобрать для себя подходящего автора, если вы, конечно, журналист. Ну и вообще расширять кругозор всеми доступными способами, в том числе и просмотром хорошего кино. Спасибо, Карина. Сегодня мы говорили о картине Уэса Андерсона «Французский вестник», приложение к газете «Liberty Kansas Evening Sun» с Кариной Резидиновой, журналистом и корреспондентом информагентства «Спутник.kg». Спасибо вам большое, Карина.
Вам спасибо.
Всего доброго.
Киноблог.